Радио «Орфей» приглашают на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Алексей Пензенский
и Ирина Кленская.
Отправляемся на бал.
Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие в 200-летие.
Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начал оживляться. Михаилу Юрьевичу Лермонтову 200 лет, и мы отправляемся на балы лермонтовские. Будем сегодня слушать музыку, которую играет симфонический оркестр радиостанции «Орфей». Управляет этим оркестром Сергей Кондрашов, и мы выбрали несколько историй, которые Лермонтов рассказывал. Конечно, «Маскарад», конечно, «Герой нашего времени», «Графиня Леговская». Много потрясающей поэзии и музыки. Ни один русский композитор, Илюша, не оставлял без внимания Лермонтова. Он был увлечен этими звуками, словами, ритмами, мелодией. И сам Лермонтов, бабушка, да, пишет: «Мишенька на балу танцует, горцует, пусть малыш веселится».
В 19 веке бал – это было веселье такое, я бы сказал, со слезами на глазах. Это была, в принципе, ну, почти работа. Люди благородного происхождения, они обязаны были бывать на балах. Неоднократно я цитировал, когда еще фон Визин спросил у Екатерины, отчего, матушка, у нас не стыдно не делать ничего на что-то, ему вполне резонно возразил, и жить в обществе не значит не делать ничего. А бал – это как раз и есть жизнь в обществе. Это постоянное подтверждение статуса. И, как правильно отмечал Лотман, что на службе дворянин был государевым человеком, он работал на государе. В семье он был патриархом, монархом своей семьи, то есть он нес за семью ответственность, работал, можно сказать, на семью. А на балу он работал на себя. Он был самим собой. За что и любили балы, за что их и ценили, и зачем, в принципе-то, они были нужны, что там молодой, остроумный, умеющий великолепно танцевать, пусть даже бедный, не имеющий никаких связей, протекций, молодой поручик мог легко заткнуть за пояс, там, я не знаю, богатого, коррумпированного, я уж не знаю, какие слова еще подобрать, какого-нибудь полковника, генерала и так далее. Потому что на балу он мог быть самим собой, его там ценили за то, какой он есть.
На балу и в опере. Сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент, чудеса природы и чудеса модной лавки, волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмачки, беломраморные плечи и лучшие французские белила. Музыка, все кружится, бал, и какие страсти накалялись, какие вопросы решались. И каждый раз для Лермонтова бал важен как некое сосредоточие очень сильных страстей, собственно, на балу и происходящих происходили завязки страшных историй, любови, романов, и как это все переплеталось. Важно было Лермонтову детали, когда читаешь его и слушаешь, и когда слушаешь композиторов, которые занимались Лермонтовым и писали музыку. Кстати, вот в этом году будет большая премьера в Большом театре. Игорь Демуцкий написал музыку к балету «Герой нашего времени». Ее будет ставить Кирилл Серебренников в Большом театре. И также в свое время пользовалась популярностью опера «Поручик Лермонтов». Так вот, детали быта, ситуации, они очень волновали и самого Михаила Юрьевича Лермонтова, и всех, кто к нему так или иначе приближался. Оно увлекало. Ну, например, танец. Какой танец самый главный? Чем начинался? И какие подробности в этом танце? Конечно, полонез, танец королей.
Великолепно танцевал Александр I, это известно. Это официальный танец. С его исполнения считалось, что бал начинается. А полонез, кстати говоря, не просто так возглавлял меню бала. Это было в честь присоединенной Польши.
Он появился в 18 веке в Европе. Как-то его очень полюбили во Франции.
Нет, я имею в виду, он не сам по себе, а именно, что польский танец был заглавным танцем на русских балах. Этот факт, ну, вот как, например, в Москве центральное блюдо был этот переславский сик. Не помню, как его называть. Селедка, на самом деле, это сик. Потому что Переславль первый признал в свое время владычество Москвы. Также нечто подобное мы видим и здесь. В честь присоединения Польши официальным танцем на всех балах, в первую очередь передворных, был сделан полонез.
Полонез, замечает Ференц Лист, совершенно лишен быстрых движений. Его цель – отметить мужчину, выставить на показ его красоту, учтивую осанку. В России, но и во Франции, балы всегда отличались полонезом, и главный человек на балу, император или главный приглашенный гость, подходил к хозяйке дома, подавал ей руку, и они шли. Это было шествие, шествие роскоши, изящества, кокетства, несколько величественных шагов и глубокий поклон. Еще несколько шагов – изящный реверанс. И так бесконечно – шаг, поклон, шаг, реверанс. Иногда кавалер хлопал в ладоши и мог отбить даму. Дама переходила к нему, а кавалеру, который вы отбили даму, должен идти или пить шампанское, или вызывать на дуэль того, кто у него отбил даму.
Ну, на самом деле, я не помню, чтобы были прям вот дуэли из-за, грубо говоря, кому с кем танцевать. Хотя всякое бывало.
Были-были в истории дуэли у Лотмана. Даже несколько вполне конкретных было названо фамилии.
Это вот комментарии к Онегину.
Полонез продолжался долго. Это был долгий танец. Его еще называли, знаете, как ходячий разговор. 30-40, иногда 50 минут.
Конечно, он очень степенный. Там, извините, спортивным языком выражаясь, дыхалка не подвергаться большой нагрузке. Поэтому, кстати говоря, очень многие щеголи тогдашние терпеть не могли этот полонез и приезжали на бал уже после того, как он отыграл.
Ну еще бы, потому что были свои очень важные правила. Во-первых, было много фигур. Например, змеиные интриги или лабиринт. Рассказывают, что Александру Первому он танцевал полонез, и ему сообщили о том, что война началась.
Угу.
И Александр Первый довел полонез до конца. Он протанцевал со всеми дамами, которых наметил, и которые наметили его, и после этого удалился обсуждать важные вопросы. Мускул не дрогнул на лице.
Война войной, а все фигуры должны быть станцованы.
Станцованы.
Очень вредно не ездить на бал, когда можно узнать столько нового.
Бал. В эфире радио «Орфей».
Интересно, что Лермонтов писал свои истории роскошные уже после царствования Александра. Это была Николаевская эпоха, 30-е годы. И балы в 30-х годах отличались все-таки от балов начала века. Во-первых, полонез – мужской танец. И если раньше фраки до 30-х годов у мужчин были цветные, это обычно темно-синий, коричневый.
И светлые бывали.
Зеленый. Ну, на балах принято было все-таки темные. Белоснежная рубашка и белоснежный галстук.
Каблуки красные.
Ну, у кого какие?
Красные каблуки были в моде.
Может быть. В 30-х годах, Леш, появляется уже черный фрак. И Чаадаев пишет в письмах о том, что мода и то, как одет человек, и то, как он относится к одежде, это факт исторический. Он очень серьезно
такое
к этому
глубокое
относился.
Глубокое наблюдение. Нам это трудно представить себе, да? Исторический факт. Да это все социально наведенное, потому что скандал мог вызвать человек, появившийся в обществе в черном фраке, если только это не похороны. То есть черная одежда считалась приличествующей похоронам. И одна из хозяек тогдашнего салона говорила, что только через мой труп придет какой-нибудь там молодой модник в черном фраке ко мне. Хотя сейчас, что может быть изящнее, казалось бы.
Ну и начиная с 30-х годов, обязательно кашемировые брюки, которые должны были отличаться по тону и по цвету от фрака. Белоснежная рубашка, белоснежный галстук. Потом, через несколько десятилетий в Навенских балах, обязательно мужчины будут в белых рубашках и с белой бабочкой, потому что черная бабочка неприличная, ее носят официанты.
Замечательно.
Мужчины должны были держать шляпу в течение вечера в руках. И высший блеск и шик, когда мужчина мог легко управляться с этой шляпой так, чтобы даме не было неудобно. Офицеры приходили на бал, и если они решились танцевать, они должны были оружие отстегнуть.
Да, холодное оружие. Да, поэтому те офицеры, которые приехали попить шампанского.
Просто так?
Да, это было довольно проблематично на придворных балах, потому что, как известно, император, ну, Александр Благословенный, сам не пил алкоголя и на дух не переносил пьяных людей.
Разбавляли водой, но при Николае уже в 30-х годах очень даже.
Потому что Николай сам был не дурак, как говорится. Но Александр все прекрасно понимал. Был такой консенсус, как сейчас говорят. Пили где-то там в заднем зале, и не попадались императору на глаза, и все были довольны. Так вот, такие офицеры, которые приезжали исключительно, чтобы расслабиться, иногда до почти горизонтального состояния, они демонстративно оружие не снимали. И вот идет офицер со шпагой, всем ясно, что он не танцевать сюда приехал, он здесь по гораздо более серьезному поводу.
Шампанское пили в любое время и перед любым блюдом. Оно было не дополнением, было совершенно самостоятельным.
Для многих оно было, по-моему, там единственным.
И важным событием. Оно выдавалось обязательно в салфетке, в ведерке,
ну,
с
как и сейчас,
льдом, а наливали в высокие тонкие бокалы или хрустальные граненые бокалы. Была традиция, как приходить на бал. Вот существует старый самоучитель, его читать наслаждение. Не могу
конечно
не прикоснуться к нему. Что касается прически, то мелкие завитки являются признаками дурного тона. Рекомендуется умеренно пользоваться щипцами, чтобы волосы лежали волнисто, но без завитушек.
Это для мужчин?
Для мужчин. Усы не принято завивать в колечко, а потому их носят чуть-чуть подняв кверху. Нужно уметь пользоваться щеточками. Если нет у вас бороды, то подбородок должен быть гладко выбрит. Это придает лицу свежесть и лоск. Старайтесь не помадить волосы, не завиваться и не душиться, потому что молодой человек не букет. А между тем, если каждый на бале будет проникнут ароматом сильным, то более слабонервные люди будут даже терять сознание от такого сильного аромата.
Ну, вы знаете, по этой книге потому что вы процитировали. Я так понимаю, что идеалом внешности, ну вот кто приходит сразу на ум? Император Вильгельм. Я понимаю, это уже другая эпоха. Это уже начало 20 века. Да, у него усы были более чем вверх.
Молодым людям не рекомендовалось носить золотые массивные вещи, или цепочки, или перстни, или какие-то брелки, потому что это неприлично. Вот именно в это время, в 30-е годы, появляются бутоньерки. Угу. И привычка цветок в петличку или в карман, это будет очень модно в Серебряном веке. Оскар Уальд целые напишет трактаты о бутоньерках. Угу. Поскольку танцевали очень долго, 40 минут, 50 минут полонез шел иногда, отвлекались и уединялись или в буфете, или просто куда-то отходили, когда танец заканчивался. Даму нужно было подвести к ее тетушке, бабушке, мамочке и удалиться. Если вы с ней знакомы, можно поговорить чуть-чуть, но не очень.
Да, очень строго за этим следили.
Если танцевала женщина, дама, девушка больше трех раз с одним и тем же кавалером, это тоже
да,
не поощрялось. Неприлично, это неприлично.
Потому что, когда ты трижды танцуешь с одним и тем же человеком, это означает, что ты отказываешь другим. Это неправильно.
Или ты слишком привязан к этому человеку, это, что в обществе тоже
конечно.
Неприлично.
Нет, конечно, это две стороны одной медали.
Потому что ярко слишком показывать свои чувства нехорошо. О чем говорили? Тоже целый кодекс очень точный был. Например, говорить можно было с матерью семейства о детях, с молодой девушкой о развлечениях, с писателем, поэтом, автором, журналистом об издании, с художником о предметах искусства. Советовали воздержаться от банальных обсуждений погоды, здоровья, избегать разговоры о родных, о знакомых, обсуждать других. Это дурной тон. Нельзя беспокоиться о здоровье пожилых людей и начальников. Говорить лучше, советует путеводитель по балам. Спокойно, тихим голосом. Ну и стараться не говорить банальностей. А девушкам рекомендовалось не говорить о нарядах, об украшениях и прочих легкомысленных вещах.
Я что хочу сказать. Вот то, что отличало русские балы от западноевропейских, и что очень остро переживал Пушкин, что больше всего его расстраивало. На балах было, конечно, много места для разговоров «de bâton rompu», да, о сломанных палках, обо всем и ни о чем. Но не было возможности, да и не с кем было поговорить о каких-то более серьезных вещах. А салонов не было. И вот то, о чем остро тосковал Пушкин, вот что нету, вот как в Париже, места, где можно прийти поговорить, да, о ситуации в Греции, о новых философских трактатах зарубежных, просто обменяться мыслями. То есть тогда творческая мысль в России еще спала. И вот как раз бунт Печорина знаменовал демаркационную линию между вот этими двумя эпохами. Человек, который, будучи очень стеснен рамками этого общества, поднимает против него бунт, хотя сам еще себя вне рамок этого же самого общества не видит.
Лермонтов любил балы, любил наблюдать за тем, как танцуют, кто танцует, любил смотреть, как кружатся эти пары. И отношение Лермонтова к музыке тоже нежное. Ему очень нравилась скрипка. Он учился играть на фортепиано, но прекрасно играл на скрипке и на гитаре. Любил иногда напевать, аккомпанируя себе. И многие его произведения, например, «Княгиня Лиговская», одна из глав начинается с того, что героиня на опере и дают оперу «Финелла» из «Партичи». Оркестровое вступление, которое этой оперы очень любил Лермонтов. И во многих своих письмах он вспоминает, как потрясало его это оркестровое вступление. Очень любил Россини. Одна из любимейших его опер «Семирамида». На балах рассказывают о Лермонтове. Он любил с удовольствием порассуждать о музыке этого великого композитора и говорил, что легкость, с которой пишет Россини, близка его сердцу. Хотя сам он на эту легкость, может быть, и не так способен, но слушает с наслаждением. Следующий танец, который обязательно танцевали на балах в 30-е годы, это «Мазурка». Очень изящный танец. Хотя советов было несколько. Говорили, что не надо сильно стучать каблуком, потому что это может раздражать и портить рисунок танца. Во время танца мужчины опускались на колено перед дамой, как будто бы желая помочь ей сойти с лошади. И танец его называли «лихих наездниц и хрупких дам». Основное женское движение — это на носочках нужно было двигаться, не дай бог, чтобы ножка опустилась на пятку. Она должна чуть-чуть, как говорил Лермонтов в одном из писем, дамы порхают во время мазурки, как будто бы она чуть-чуть парит в воздухе. А самый шик у кавалера был, когда он, будто бы приподнимаясь, мог ударить ногой тоже в воздухе. Танцмейстер придумывал очень много фигур. И во время танца мазурки объявлялось за здравное, и это движение танцевали с бокалом шампанского в руках. Хозяйка дома должна была быть в центре и чокалась с каждым из танцующих. Это превращалось в такой удивительный вид общения. Говорили о том же, как говорили мазурки на болтовня. Угу. Чуть-чуть обо всем, но... Мазурка позволяла многое сказать, поговорить с кавалером на более важные, интимные темы, что в полонезе и вальсе невозможно. Более того, выбирала слово. Даже есть такое воспоминание о Пушкине, что, по-моему, Хитрово хотела очень танцевать с Пушкиным и хотела ему объясниться в нежных чувствах. И когда она подошла к нему и попросила угадать слово, она сказала: «Какой бы вы выбрали цветок?» И Пушкин ответил: «Вашего цвета». Это было изящно. Ну и потом, конечно, во время мазурки можно легко было показать тайный знак – веер. Веер 30-е годы служил не только...
аксессуаром, но и, естественно, способом изъясняться.
Еще каким? Я даже знаю несколько жестов. Он появился в 15 веке в Китае. И с тех пор этот удивительный, очаровательный предмет многим сослужил прелестные службы. Например, цвет веера. Все важно. Цвет веера должен соответствовать цвету и наряда, и настроению. Если у вас светлое настроение, это белый цвет, это цвет невинности. Если у вас чуть-чуть печаль, пусть это будет черно-серый. Красный цвет – это цвет радости. Лиловый – смирение и спокойствие. Зеленое, естественно, надежду. А розовый с голубым – любовь и верность. Если, Леша, вы украшаете веер блесками, то это говорит о том, что вы богаты. И немножко кичитесь своим богатством, не поощрялось. А если он отделан серебром, это говорит о скромности. Чтобы веером сказать «да», как вы думаете, что нужно сделать?
Ну, я не знаю.
Тасуйте.
Махнуть веером так, чтобы партнер видел в сторону своей спальни, может быть, нет?
Нет. Чтобы веером сказать «да», нужно приложить его внимательно, только теперь слушайте, Леша, левой рукой правой щеке. Нет? Откройте веер и коснитесь левой рукой правой щеки. Главное не перепутать. «Я люблю тебя» – это значит правой рукой указать закрытым веером на сердце. Да, то, что-то есть.
Просто как все китайское.
Я жду ответа. Нужно ударить закрытым веером по ладони. А если сказать «будьте осторожны, Леша, будьте осторожны, за нами следят», открытым веером надо дотронуться до левого уха. Этот волшебный жезл красивых женщин и благородных мужчин.
Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя.
В программе «Бал» на волне радио «Орфей».
Бал продолжается, и танцы продолжаются. Вальс. Вальс танцевали в 30-е годы. Лев Николаевич Толстой потом опишет вальсы Наташи на балу, а у Лермонтова на балах танцует знаменитый вальс Хачатуряна.
Thank you.
когда звучит эта такая томительная, сладостная и трагическая музыка, и трагическая история. У Римаса Туминаса в спектакле «Маскарад» странная и, мне кажется, удивительная находка. Там катится маленький снежный ком, который сначала играют и перебрасываются гости балы, потом этот маленький шарик превращается в огромный шар, который их всех может раздавить. То есть маленькая история, шутка, нелепая и глупая история, злая, может быть, шутка и злой намек, он превращается в ад, который тебя поглощает. Но вальс не случайно выбран, и не случайно вальс так любил и Лермонтов, потому что вальс, он как-то бурлил, и ты понимал, что жизнь твоя удивительна, что это такой страстный, мгновенный, счастливейший миг. Но, между прочим, в Вене в начале 19 века не случайно было запрещено танцевать вальс больше 10 минут.
Да потому что он был на два такта еще. Вы понимаете, что такое вальс на два такта? Его больше 10 минут физически, наверное, невозможно танцевать. Вообще же вальс считается... Появился, по-моему, первое исполнение, дай бог памяти, 1787 год в опере Мартини Косарара. Ну и в Дон Джованни у Моцарта был, но я думаю, мы еще будем как-нибудь обязательно о Доне Джованни говорить. Так вот, кто-то из современников в России тогдашней описывает в начале 19 века, что молодежь бросилась танцевать вот этот вальс, еще на два такта, который, разумеется, и тогда тоже считался неприличным, чуть ли не вольнодумным, но неважно, и подняли, говорит, такой грохот, что удивительно, как паркет они не выбили.
Екатерина любила вальс, и в России его обожали. Павел I приструнил народ и запретил вальс, поэтому когда правление сменилось Александром, а потом Николаем, вальс танцевали вовсю, и вальс пленил слишком близкие, как писал поэт, прикосновения, слишком легкие платья, слишком горячее дыхание. Вы знаете, что специально для вальсов шили специальные платья.
Да.
Дамы любили в них щеголять, потому что они были, с одной стороны, очень скромны, но с другой стороны, если приглядеться внимательно, это была воздушная, удивительная такая вещь. 30-е годы молодые девушки очень любили носить на ножках, на щиколотках браслеты. И до сих пор можно видеть в оружейной палате и в других музеях, в Эрмитаже, маленькие ножные браслетики. Когда дамы кружились в вальсе, музыка соединялась с этим удивительным, странным
позвякиванием. Только сейчас эти браслеты на подъеме почему-то считаются экзотической модой. Хотя, в общем-то, это глубоко наша национальная почва.
Ну, красиво. Любили очень украшения. Жемчуг и те балы, которые нам описывает Лермонтов, это, конечно, дамы в светлых платьях, взрослые дамы в темных платьях и в волосах гирлянды из цветов, из жемчуга, потому что жемчуг считался таким, ну, знаком, что ли, нежности, любви, верности, благополучия. Говорят, что в России это передавалось из уст в уста, потому что мадам Помпадур обсуждали с удовольствием. Она носила в волосах длинные нити жемчуга, потому что жемчуг – это символ супружества и близких человеческих отношений.
Ну, это камень луны, понятно.
Бал продолжается, музыка звучит. Это странное и удивительное создание бал в России. Пары кружатся, и когда ты танцуешь, кажется, что вечность длится, длится, мгновения не кончаются.
Окончен бал... Погасли свечи.
Итак, до следующей встречи.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.